Здравствуйте. С вами Алексей Попов.
И Алексей Дмитриевский. Здравствуйте. Хотелось бы начать с формулировки свободы, которая, как мне кажется, преобладает, доминирует. Она больше ощущенческая, но, по-моему, достаточно внятная и оправданная. Что такое свобода? Я хочу быть свободным человеком. Нормальное желание. Что в моем понимании свобода? Я могу делать то, что считаю необходимым. Понятно, я испытываю некие физические ограничения, да? Ну, захотел я там перепрыгнуть 20-метровый забор, я не перепрыгну. Я могу испытывать некие ограничения, ну, скажем, финансово-материального плана. Ну, не могу я сегодня позволить себе какой-то там автомобиль премиального класса. И к этим ограничениям, на мой взгляд, естественным, я отношусь спокойно. Но во всем остальном, будьте любезны, кто мне может сказать, что я могу делать, а что я делать не могу? Кто регулирует может у меня внутри мои хотения? Если они более-менее, ну, вписываются, да, в какие-то общепринятые рамки, принципы и все остальное. Мы не берем какие-то клинические варианты и так далее. Но я сам себе голова. Я сам отвечаю за то, что делаю. Поэтому какие ограничения? Что может регулировать степень моей свободы человеческой?
Я думаю, что в такой постановке, вот что может извне там регулировать мои устремления, наверное, мы здесь скажем всегда, что сами мы себе голова. Мы же человеки, мы личности, мы там выбираем, у нас какая-то там свободная воля, понимаешь, и прочее. Ну так воля-то свободная, значит, и мы должны быть свободными существами.
Ну о чем и речь?
В такой парадигме, конечно же, свобода вроде бы как очевидна. Но есть хитрость, нюанс. Попробуем ответить на вопрос. Что лучше? Быть свободным, идя на поводу? Или быть свободным, контролируя и управляя? И вот если так посмотреть на феномен свободы, то, я думаю, здесь раскроются некие грани, которые заставят нас задуматься.
Контролируя и управляя, закончи фразу.
Собой.
Собой.
Идти на поводу самое себя.
Свободно идти на поводу.
Свободно идти на поводу себя, то есть своих эмоций, желаний, страстей, устремлений, не оценивая, не контролируя. И второй вариант – быть свободным, когда ты полностью уверен в том, что ты себя понимаешь, что ты преодолел свою животную природу, то есть ты человек, и ты обладаешь полным контролем над ситуацией. Что бы ни происходило, ты всегда можешь оценить тот шаг, который собираешься или не собираешься совершать. И вот в первом случае, если мы свободны в отношении того, что нам представляется любопытным, интересным, необходимым, там, захватывающим и прочее, прочее, без какой-либо оценки того, что мы наблюдаем. Вот хочу и все. Если я хочу, я не оцениваю свое «хочу», я просто хочу. И вот вынь мне и положь. Вот эту мою хотелку нам надо как-то насытить. А мы назовем такое состояние свободой. Или это все-таки ближе к антиподу свободы? Это ближе к презренному рабству? Это то самое, когда ты ничего не можешь противопоставить вот этим случайно там каким-то образом непонятным возникающим желаниям животной природы человека?
Ну, рабство сильно, может быть, зависимость?
Ну, зависимость сначала, да. Но если мы эту зависимость начинаем питать, то рано или поздно она превращается именно вот в это презренное рабство. Свобода... Не сказал бы, что здесь свобода. Хотя, в общем-то, с точки зрения внешнего проявления, а вот оно перед нами, что делает, оно делает, что хочет, оно делает. И не думает ни о ком, только о том, что внутри там появляется, рождается. Вот если такие аспекты затрагивать в отношении свободы, то, я думаю, здесь можно посмотреть более предметно на этот феномен. Что такое свобода? Как мы, собственно, начинаем ощущать себя? свободными. Что здесь в нас должно произойти, чтобы мы по-настоящему почувствовали себя свободным? И мне кажется, что опять все замыкается на то, в отношении чего мы говорим. Если в отношении всего лишь желаний, каких-то там устремлений, что в нас возникает, а вот зачесалось у меня, я хочу почесаться, да это свобода или нет? А вот я хочу кушать, и вот я там, значит, кушаю, да это свобода или нет? Если я еще что-то хочу, это стремление к свободе или это нечто иное? Тут, наверное, без попытки как-то проявить некие критерии, что такое, собственно, свобода, где мы становимся более свободными или менее свободными при реализации вот этих устремлений.
В чем мы становимся свободны?
Да. Если мы этого здесь не увидим, то, я думаю, бесполезно говорить о свободе. Потому что мы все-таки свободу привязываем к проявлению личности. Свободный – это человек. А вот свободное животное, например, это то животное, которое свободно по воле кого-то еще. Вот есть этот дрессировщик, есть этот хозяин, есть этот какой-то там еще управляющий, да, вот некто в отношении этого животного. И вот он решает быть этому животному свободным, в кавычках, то есть реализовывать какие-то свои желания, или не быть таковым. Вот в этом плане, если мы говорим о свободе в человеческом смысле, то мы, наверное, должны затрагивать то, что связано с результатом неким. Вот мы испытываем стремление. Что будет в результате этого стремления? И удивительным образом мы свободны тогда, когда наше стремление к свободе дает свободу всей реальности, которая нас окружает, которую мы можем воспринять. Другими словами, если, например, наша свобода обусловлена не свободой другого человека, например, который рядом с нами находится, то называть такое наше устремление к свободе или вообще стремлением к свободе невозможно. Потому что мы в итоге, обретая для себя некую степень подвижности, да, в такой картинке, мы для другого человека уменьшаем эту степень подвижности. То есть мы в совокупности свободу не увеличиваем. Получая ее для себя, мы уменьшаем ее у кого-то еще. В фольклоре, в пословицах давно известно, что моя свобода заканчивается там, где начинается кулак соседа. Как известно.
Свобода моего кулака заканчивается там, где начинается нос соседа.
Где начинается нос соседа, как угодно, но мы всегда найдем вот это сопротивление, которое можем там ломать, преодолевать или там избегать, обходить и прочее. Но если наше стремление к свободе не приводит к увеличению свободы в той реальности, в которой мы это стремление осуществляем, то это не свобода. Это то самое рабство. Мы все равно крутимся в системе, где, условно говоря, количество свободы является величиной постоянной. И мы стремимся перестроить эту систему таким образом, чтобы для себя клеточка была побольше, а для соседа эта клеточка поменьше. Но суммарно-то ничего не меняется. И тогда наша свобода превращается в концептуальную иллюзию, в жестокий самообман. Потому что чем интенсивнее мы расширяем свою зону свободы, тем больше напряжение за пределами этой свободы, которую мы таким образом для себя обрели. И в итоге неизбежен слом. В итоге неизбежны вот эти заборы бесконечные, которые мы строим между своей так называемой свободой и тем, что ко мне не относится по каким-то причинам. И любые другие варианты здесь могут быть. Я не думаю, что это стремление к свободе.
Когда возникает разговор по поводу того, что некое наше проявление ограничивается таким же проявлением другого человека, но на ум приходит единственный термин, понятие, который мы формулируем как нравственность. Ведь свободный выбор – это выбор с обязательной нравственной компонентой, если я правильно понимаю. Поэтому, если мы выбираем некую парадигму своей жизни, некую парадигму своего существования, и в основе этой парадигмы лежит нравственный аспект, мы уже корректируем свое поведение относительно другого человека. Свобода без нравственности в этом смысле невозможна истинная свобода. Я правильно понимаю?
Я думаю, да, если вот под нравственностью разуметь все-таки то, как это уже звучало, по-моему, у нас. Нравственность – это осознание относительности собственной ценности. То есть мы всегда то, что нам представляется ценным по той или иной причине, мы соотносим с тем, как это, что для нас является ценным, воспринимается другим человеком. Мы уважаем точку зрения другого человека. И вот эта относительность собственной ценности как проявление нравственности в отношении свободы, конечно же, дает о себе знать в полной мере. Если мы стремимся быть свободными, а что такое быть свободными по-человечески? Все-таки мы обычно мыслим категориями доступности. Вот свободен тот, кто может реализовать все, что угодно, все, что он желает. Формулировка хорошая, красивая, правильная, но с одной колоссальной оговоркой. И эта оговорка заключается в том, что вот это стремление сделать все, что ты желаешь, должно быть связано с человеческим устремлением. Мы должны сначала увидеть, что такое человек. Мы для начала должны понять, что такое в человеке недочеловеческое или животное. И мы должны каким-то образом почувствовать, где эта граница начинает себя проявлять. Если наше стремление человеческое, а что такое человеческое стремление? А человеческое стремление – это жизнь в присутствии Создателя, жизнь в присутствии Источника. Человек не бывает одиноким, человек никогда не бывает один в каком-либо смысле, он всегда рядом, он всегда внутри, и более того, он несет в себе свой источник. Вот если об этом помнить, то тогда мы, выбирая, осуществляя стремление к свободе как таковой, у нас всегда есть вот этот высочайший камертон. У нас есть возможность оценить цель, к которой мы идем. И эта цель по определению будет включать в себя всех остальных. Потому что если мы говорим об источнике самого себя, то он точно так же является источником кого-либо другого. И вот здесь свобода начинает себя проявлять в истинном смысле только тогда, когда сопровождается самоограничением. Но это самоограничение не в том, что мы вот хотим, но вот нельзя, и все кто-то там запретил. Нет, ребята, пожалуйста, если есть такое желание. Но самоограничение связано с пониманием того, как реализация того или иного движения в сторону субъективной свободы отразится на всей остальной реальности. Что здесь будет происходить с теми, кто рядом, с тем, кто рядом, или какие-то иные варианты. Вот если мы всегда имеем возможность посмотреть на себя со стороны, в кавычках поставим, да, как бы кто-то на нас смотрит, ну, здесь лежит вот эта оценочная категория, что мы такое из себя представляем. Если нам это сложно сделать, или более того, мы построим для себя, да, вот скажем своим интеллектом, что да, ну, какой там создатель, о чем ты там говоришь вообще, я вот сам по себе. Я вот хочу, иду мимо этого Макдональдса, там, и вот хочу этот бургер. Ну, какой там создатель? О чем ты? Создатель не питается бургерами, а я голодный, понимаешь, и все. Вот моя свобода здесь, вот она, должна быть выражена в том, чтобы насытить это физическое тело. Хорошо или нехорошо? Идти по этому пути или не идти? Это человеческое желание или это животное желание?
Ну, животное, конечно.
Не знаю. Не знаю.
Ну, это рефлексии голода, забить
брюхо. Возможно, ситуация, ну, почему, можем нарисовать картинку, что вот я рулю там, сижу в этой машинке, еду, да, у меня там трое ребятишек, вот жена здесь спит. И мы уже в этой дороге, там 12 часов, и еды у нас никакой нет. И если мы сейчас не остановимся, не съедим этот бургер, то, соответственно, я там усну, и неизвестно, что будет там с машиной, с этими детьми и так далее. То есть я думаю не о себе.
Другая ситуация.
Другая ситуация, да. То есть вот оно. Что мы, собственно, делаем? Как мы, в каких декорациях мы осуществляем тот или иной выбор свой? И стремление к свободе, оно всегда связано в пределе, оно связано все-таки с нахождением, нахождением своего места в бесконечном мироздании. Вот если нам удается это осуществить, понятно, что окончательно этого не произойдет, тем более в течение нашей маленькой земной жизни, но рано или поздно это может произойти. Мы увидим, что мы такое. И когда мы это увидим, то ощущение уникальности, а значит, единственно доступного для нас пути, траектории, достижения чего бы то ни было, и дает нам ощущение полноты существования. Полнота существования, полнота самореализации субъективно всегда выражается в максимуме той самой свободы, к которой мы можем стремиться на начальных уровнях существования – как вот те слепые котята, путаясь, пытаясь захватить какие-то другие траектории, сделать то, что делал кто-то еще, попробовать то, что уже попробовано миллион раз, и ты об этом знаешь, но тем не менее почему-то тебе это надо и так далее. То есть тем самым свобода от анархии, животное качество, хочу и делаю, потому что хочу, ни на кого не обращая внимания, через вот тот нравственный аспект, о котором ты говоришь, то есть учитывая ценность другой личности, мы в итоге выходим на уникальность и исключительность собственной траектории движения как в этой жизни, так и за ее пределами. И в силу этой уникальности это твое и только твое. Здесь полнота самореализации. Здесь ощущение полной свободы.
Прозвучала формулировка, которую мне хотелось еще раз повторить. Она, наверное, краеугольная для нашей сегодняшней беседы. Истинная свобода – это свобода самоограничения. Замечательный человек. Мы как-то взяли за традицию не называть авторов, тех, которых мы цитируем. Я думаю, что многие его читали. Говоря о свободе в историческом аспекте, он сказал, что эпоху смирения свободных людей – сменила эпоха бунтующих рабов. Все проявления свободы и призывы к свободе – это призывы к бунту рабов, но не к реализации, самореализации свободных людей. К несчастью, это так. А когда мы говорим о нравственности, продолжая разговор, мы невольно выходим на категорию ответственности. Если мы принимаем ценности другой личности, мы невольно или вольно стараемся эти ценности каким-то образом другой личности сохранить, оберечь, дать им возможность развиваться. Наверное, категория свободы, она регулирует степень ответственности, а не степень дозволенности. Вот такая фраза, мне кажется, может послужить дальнейшим триггером нашего разговора.
Да,
свобода здесь... как ответственность.
Свобода естественным образом сопровождаемая ответственностью.
Ну, так, да.
Потому что вот возвращаясь к цитате, с которой ты начал, ведь почему у нас свобода бунтующих рабов? Почему у нас не смирение свободных людей? Ну, давно замечено, что раб... по определению, не хочет свободы. Раб хочет мести.
И туда выходит.
Он хочет компенсации за свое униженное положение, но он не может хотеть того, чего он не понимает.
И не несет в себе.
Да, а если рабу дать так называемую возможность выражения себя, то вот та самая месть и та самая анархия, то есть свобода, в кавычках, в животном смысле, начинает себя проявлять. Ответственности, никакой ответственности здесь быть не может. Почему? Потому что свобода, истинная свобода или ощущение свободы к человеку приходит только тогда, когда он может оценить эту свободу. А что значит оценить свободу? А это значит сравнить ее с состоянием, которое было несвободным, да, или недостаточно свободным. И вот здесь начинает проявлять себя та самая ответственность, потому что сделать шаг в сторону большей свободы без сопутствующей ответственности за то, что будет происходить в этом неизвестном. А свобода, между прочим, это всегда неизвестность. Мы идем туда, где еще не были. Мы становимся тем, чем еще не стали. И вот здесь ответственность за этот шаг должна быть осознанной. Если этого не происходит, то, соответственно, анархия. А пусть будет, как будет, как-нибудь выкручусь. Это не стремление к свободе, это стремление в лучшем случае к приключениям, а в худшем случае стремление к самоуничтожению. И вот если здесь рассматривать эти категории «свобода» и «ответственность», то я бы вернулся, опять же, к изречениям великих и попытался посмотреть, а свобода она от чего-то или свобода она для чего-то. И вот если здесь эти плоскости рассматривать, то тогда, наверное, мы можем здесь увидеть вот это вот поле или плоскость ответственности. Если мы бежим от чего-то, якобы обретая свободу.
Преодолеваем чего-то.
Преодолеваем что-то от чего-то.
От чего-то избавляемся в проявлении к свободе.
Да. То здесь говорить об ответственности, наверное, преждевременно. Если мы стремимся куда-то, мы обретаем свободу для чего-то, то тогда здесь ответственность становится неизбежной. И, между прочим, если мы, можно немножко пофантазировать, а можно, в общем-то, вспомнить историю этой планеты. У нас в истории это было, хотя это не очень широко известно пока еще. Но речь о том, что если мы вдруг кому-то предоставляем преждевременную свободу. Что значит преждевременную свободу? Человек не умеет обращаться с тем, что ему открывается на каком-то уровне существования. Ну, известное, да, там, дай первобытному там винтовку, да, или там гранату. Что он с ней сделает? Ну, скорее всего, себя убьет, да хорошо, если только себя. Ну, не винтовка с гранатой, а вот о чем здесь я хотел бы сказать. Если происходят события, которые неразвитому человеку или неготовому человеку преждевременно предоставляют избыточную свободу, то это, между прочим, ведет к тому, что человек теряет возможность развития. Почему теряет? Потому что он внезапно оказывается в ситуации, где невозможен самоконтроль.
Саморефлексия.
Да, он не понимает, где он, в чем он, для чего он и что такое вокруг. И вот здесь как раз искусство и необходимость. И та самая ответственность более свободного человека по отношению к менее свободному, к зависимому. Например, человека взрослого по отношению к ребенку. Или человека более развитого в нравственном отношении к менее одаренному в нравственном отношении. Невозможно всех вдруг сделать одинаково свободными. Потому что свобода – это результат выбора и, как ты совершенно точно подметил, сопутствующей ответственности за этот выбор. Свобода – это не хочу и делаю. Свобода – это хочу, оцениваю, делаю и отвечаю за результат. Вот тогда это свобода. Почему тогда это свобода? Потому что если я таким образом отношусь, ответственно отношусь к результатам своего шага в сторону свободы, то, по крайней мере, я остаюсь тем, кто я есть. Я не скатываюсь вниз. Я не попадаю в ситуацию, где я не могу себя контролировать. Я не становлюсь животным. Это ощущение свободы, если я избегаю этих ловушек. А если я этого не избегаю, то моя свобода превращается просто в переход на более низкий уровень существования. Я просто становлюсь животным. Я становлюсь тем, кто стремится удовлетворить инстинкты, но при этом совершенно никоим образом не обращает внимания ни на что иное. Самозамыкание на себе, апофеоз эгоизма, падение в ловушку вот этого эгоизма, да, приводит к тому, что я теряю адекватность восприятия реальности, которая, между прочим, есть реальность отдающая, а не только принимающая.
Мы говорим об ответственности за результаты действий, которые, ну, случаются после того, как мы выбираем. И сразу возникает вопрос, и возникает желание поговорить все-таки о направлении тех действий, о направлении тех шагов, в каком направлении мы делаем шаги, реализуя истинную свободу, свободу самоограничения. Я хочу сказать, что мы невольно опять выходим, ну, наверное, по-другому невозможно, на определенную траекторию развития человека, которая обеспечивает как раз то направление движения, по ходу которого свобода может быть реализована. Я скажу это как фразу, и мы попробуем ее прокомментировать. Истинная свобода возможна только как свобода, проявленная в вере. Мы не можем выбирать что-то, не двигаясь к источнику. Мы не можем выбирать что-то, не веря в то, что наш путь в хорошем смысле слова предопределен как некое восхождение. Мы не можем быть свободными вне Бога.
Да, и мы не можем сформулировать идею или ощутить идеал, который будет превышать возможности нашей веры. Конечно, если смотреть на веру как вот на то, что нас ведет за горизонт, то есть за реальность ощущаемую, понимаемую и так далее, то, конечно же, стремление быть более свободным, оно связано, обязательно связано вот с ощущением, которое открывает вера. Если говорить об истинной вере, то есть о той вере, которая связывает нас с Создателем, то мы неизбежно здесь рано или поздно начинаем понимать, что да, стремление быть свободным – это стремление быть прежде всего собой. А быть собой, то есть не кем-то, не чем-то, что мы можем для себя придумать, исходя из чего угодно.
Ну, да, из традиции, моды, ситуации.
Да, 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 традиции, моды, ситуации, особенно в современной цивилизации. А все-таки стремление быть собой. Что такое стремление быть собой? Это стремление быть с источником, который и в нас в том числе. Ну, а из этого все остальное следует, в том числе и свобода как феномен возможен только в контакте с Богом. Здесь только надо уточнить, наверное, и лучше почаще это как-то вспоминать, что вот эти общие фразы, если мы говорим о том, что мы с Создателем, мы с Отцом, мы с Богом, это ни в коей мере не связано с принадлежностью к какой-то системе мысли или к какой-то официальной религии, так называемой.
Ну, или к наличию и подтверждению какой-то прямой коммуникации.
Да.
В эту сторону может фантазия разгуляться.
Конечно, конечно.
Что у нас в нашем исполнении можно подумать, что с Богом у нас прямая телефонная связь. Не об этом речь, конечно.
Нет, речь не об этом. Речь о том, что если мы говорим, да, вот вся реальность, которую мы воспринимаем, есть не что иное, как следствие. И мы тоже следствие. И вот глубина проницания этой реальности и есть тот самый контакт с Создателем, который по определению является источником, он больше того, что мы воспринимаем. Отсюда ощущение надежности. Отсюда ощущение уверенности в том, что любой шаг, сделанный нами для того, чтобы ощутить большую свободу некую, он, этот шаг, по определению лежит в поле Создателя, в поле любви. И именно это позволяет нам стремиться к свободе, именно это и позволяет ощущать возможность свободы. Но если на первых стадиях существования, если в течение этой маленькой жизни, наша свобода обычно связана с тем, что мы стремимся уйти от ограничений каких-то. Естественно, у нас полно ограничений, они кругом, эти ограничения. То необходимо помнить то, о чем мы говорили выше. Преждевременная свобода есть не что иное, как аналог презренного рабства. Если мы попадаем в условия, в которых не понимаем, что происходит и вообще что это такое, где мы вдруг очутились каким-то образом, то никакой свободы мы не ощутим. Мы ощутим зависимость, причем очень жесткую зависимость от любого или от любых, которые будут говорить, что они понимают, где ты оказался, что ты такое из себя представляешь и прочее.
И
прочее.
Куда тебе надо шлепать дальше.
Поэтому свобода, да, свобода – это не вовне. Свобода – это не стремление куда-то, куда-то, вон, где кто-то был, и ты там тоже хочешь побывать, нет. Свобода истинная внутри человека. Вот если ты идешь внутрь, то это только и исключительно твоя дорожка. Это только и исключительно твои ощущения. Это только и исключительно твоя ответственность. Но все это, как выше было сказано, лежит в поле Создателя, который есть любовь. И здесь уверенность, почему ты можешь двигаться и будешь двигаться по пути расширения, проницания реальности во всей совокупности.
Мы сказали в самом начале разговора о том, что свобода, конечно, является личностным проявлением. Выбор, свободный выбор человека – это проявление личности, это выбор личности. Через 30 с лишним минут нашей беседы мы вышли на категорию поля Бога. И невольно возникает необходимость и желание совместить эти два подхода. Мы говорим о воле человека, и мы почти сказали о воле Бога. Поиском воли Бога, угадыванием воли Бога, попытки расшифровать волю Бога занимаются все конфессии на этой планетке. Как человеку, который очень далеко отстоит от своего источника, соотнести свою волю с волей Творца, с волей Создателя, с волей Отца?
Ну, человек-то, может быть, и далеко отстоит от Бога, но Бог недалеко от человека.
Это радует.
Бог в человеке, да? И это не просто радует, а это
обнадеживает,
вдохновляет, да, и все остальное, что здесь может сопутствовать. Если мы говорим о свободе, движение наше некое вот к чему-то, да, что дает нам ощущение расширения существования. Расширение, не обладание, не масштабирование, да, не приобретение чего-то к тому, что уже есть, а расширение. Причем это именно то состояние, которое привносит в нашу жизнь нечто до сих пор неощущаемое в полной мере. Свобода. То посмотрим на это с другой стороны. А почему это происходит? Вот когда мы говорим о воле Бога, то, конечно же, соблазн велик нарисовать эту волю Бога, загнать ее в какие-нибудь кодексы, или распорядок дня, или еще хлеще в рекомендации, там, с какой ноги вставать, какие тапочки одевать и прочее, что кушать, что не кушать, с кем спать, с кем там гулять. Если уйти от всего вот этого механицизма в отношении воли Бога и просто сделать очевидный вывод. Если оно существует, значит, оно существует только лишь потому, что на то есть воля Создателя. Если воли Создателя нет, то оно не может существовать по определению.
То есть мы все существуем в поле воли
Бога. Мы все существуем. Именно воля Создателя заключается в том, чтобы мы были свободными существами. И он нам дает ключи постоянно на каждом уровне развития нас, как индивидуальных человеков, или нас, как цивилизации. Не однажды сказано: познай истину, и истина сделает тебя свободным. Но мы очень склонны мыслить формулами. Вот если мы подобное слышим, познай истину, и она сделает тебя свободным, то первое, что у нас рождается, ребята, ну-ка, нарисуйте мне эту истину, я выучу ее наизусть.
И стану свободным.
А оно не происходит. Почему? Потому что все равно, какая бы истина так называемая не звучала или не была там где-то написана, я все равно ощущаю ограниченность некую внутри. Я все равно ощущаю побудительный мотив двигаться дальше, открывать для себя следующее. Стремиться к бесконечному создателю, а не к тому, который в каких-то там кодексах или формулах вдруг окончательно себя выразил однажды и замолчал на всю следующую вечность. Даже логически не вяжется, да? Если Бог не изменен, если Он когда-то говорил, то Он говорит всегда. Другое дело, что мы Его периодически слышим, периодически не слышим, но это наша проблема, а не Его поведение, если можно об этом говорить. И вот в отношении выражения стремления к свободе, это есть не что иное, как именно познай истину, познавай истину, проживай истину,
да, стремись к истине. Да, мне хотелось этот глагол добавить.
Да.
По поводу истины мы достаточно обстоятельно поговорили.
Конечно, но я об этом просто вспоминаю для того, чтобы не ставить какие-то статичные цели. Каждая цель, к которой мы идем, она меняется. Вот эта цель, там на той стороне этой речки, вот этот какой-то там пляжик есть, да? О, как интересно, издалека. Поплыли, приближаемся. Что? Меняется все, картинка меняется, ощущение меняется, температура, поверь, все будет меняться на пути достижения этой цели. Ну так вопрос в чем? Чтобы достичь то, что было в нас, когда мы на это смотрели издалека, или все-таки раскрывать себя каждое мгновение, вот то самое стремление к свободе, воспринимая изменяющуюся бесконечную реальность и адаптируя себя к этим изменениям. Вот тогда это свобода. Я приму все, что происходит. Но если я приму все, что происходит, то это не значит, что я стану тем, что происходит. Я подхожу к реальности со своей нравственной оценкой происходящего. Я могу выбирать. И я могу выбирать, либо принимая, либо не принимая, а значит, прилагая усилия к тому, чтобы изменять то, что в моем восприятии корректным не является. Это путь совершенствования как самого себя, так и той реальности, в которой мы осуществляем это восхождение. Это путь свободного человека, свободного от заданности, свободного от догм, рискующего и получающего шишки или, наоборот, вознаграждение некое в результате этого риска, но живущего. Вот это вот свобода, это ощущение.
Да. И этот путь всегда лежит априори, всегда лежит в поле воли Бога. Возвращаясь к этому тезису, все, что живет, находится в поле воли Бога. Если мы живем, мы исполняем Его волю. Насколько мы попадаем, соответствуем, можем приблизиться, это вопрос вариантов. Если мы из этой воли выпали, мы просто не существуем.
Да, в общем смысле это так, только мы не выпали, а выпадаем. Это процесс. Выпадаем, так же, как и вот мы не попали, а попадаем. Ну, что значит попадаем? Вот где воля Бога? Да, если мы будем этот вопрос задавать, вот мой шаг – это воля Бога или не воля Бога? Ну, не ответим мы на этот вопрос. Нет. Мы можем здесь опосредованно как-то смотреть по Конечно. Плодам, там, по результатам. Да, это все возможно. Но это будет задним числом. А вот на пути здесь именно и отличие человека несвободного от человека свободного. Свободный человек, прежде всего, человек открытый, человек, готовый воспринимать любую неожиданность, любой поворот так называемой судьбы, любые декорации, в которых он оказывается, зная, что все это является следствием вот того глубинного ощущения связи с Создателем или ощущения контакта с волей Бога, которое это ощущение рождается не извне, рождается исключительно внутри. Если эта внутренняя свобода обретена, то любые внешние так называемые ограничения, которые мы, естественно, как человеки, живущие в этой жизни, мы обязательно испытываем, они становятся несущественными. Почему? Потому что по определению являются приходящими. И давно показано большими там мудрецами, не очень большими мудрецами в этой вот на нашей планете, что действительно человек свободен только внутри, только в своем сознании, только в своей вере, только в своем истинном стремлении к настоящим реальностям. Все остальное оно может либо сопровождать, либо не сопровождать. Но если ты внутри видишь реальность Создателя, ты видишь все, в том числе и то, что окружает нас, то, к чему мы можем прийти посредством каких-то внешних телодвижений. Но все это будет освещаться иначе. Все это будет иметь иную ценность для человека. Если человек, например, удовлетворяется, ну, условно говоря, перемещением географическим. Вот координаты. Одни, мне в них тяжело. В другие координаты попал. О, как хорошо, свобода, понимаешь, появилась. Потому что сидел я в этом пыльном, там, грязном городе каком-то, и вдруг меня занесло на это вот побережье, море, солнышко, все остальное. Свобода. Замечательно. Но если только это, то... Пара дней, а кому хватает там побольше, может быть, там недели и так далее. И вдруг откат. Где ощущение эйфории, которое возникло в первое мгновение смены координат? Оно куда-то уходит, и ты опять не свободен, потому что в тебе живет вот это ощущение стремления к чему-то еще. Побегу за горизонт, надоело море, вот там гора какая-то, залезу на эту гору. Эйфория, конечно, на полчаса хорошо, если. Дальше побегу еще куда-то. Там эти парапланы, дельта, не знаю чего, но я буду себе искать. Почему? Потому что нет вот этого ощущения внутренней свободы. А если оно есть, это внутреннее ощущение свободы, ты до него дотянулся, то тогда эта смена координат будет иначе ощущаться. Ты будешь накладывать это ощущение новизны на вот это бесконечное ощущение свободы, которое внутри уже имеет место быть. И все превращается в совершенно иное. Ты не зависишь от того, что вовне, но ты наслаждаешься тем, что вовне, потому что это дополнение. Это не причина того, что ты ощущаешь свободу, а это следствие внутренней свободы и реакции на изменившееся окружение.
Друзья, для того, чтобы чему-то соответствовать, концепцию этого нужно нести у себя внутри. Раб не несет в себе концепции свободы, и он никогда не сможет стать свободным человеком. Давайте, прежде чем будем стараться стать свободным человеком, постараемся концепцию свободы у себя внутри уложить. Она в нас, а не в желании преодолеть те ограничения, которые вокруг нас существуют.
Да, если мы научимся вот этот вектор грамотно использовать, то все остальное становится следствием. Мы начинаем понимать в том числе и ценность этих внешних ограничений. Потому что насколько они и иногда являются для нас беспокоящими, напрягающими, все-таки они в итоге стимулируют нас. Стимулируют на то, чтобы изменять реальность, делать ее таковой, чтобы ощущение внутренней свободы выплескивалось вовне. И именно это приводит к увеличению свободы в мире, увеличению свободы на планете. Сумма внутренне свободных людей намного превышает сумму тех людей, которые свободу ищут всего лишь вовне, внутренне являясь рабами тех обстоятельств, вещей, окружения, в котором они себя находят. Поэтому, если мы хотим быть более свободными как цивилизация, единственный путь к увеличению свободы – это увеличение свободы внутри самой себя.
И вот большего количества людей.
Большего количества людей. И вот к этому хотелось бы всех призвать. Хотя задача сама по себе, конечно же, не одного дня. Это сложно быть свободным. Именно потому, вот о чем ты вспомнил в начале разговора, именно потому, что увеличение свободы и внутренней свободы в первую очередь обязательно сопровождается усилением ответственности за все то, что мы называем существованием, жизнью, в том числе, конечно же, и в отношении контактов с другими людьми, что, пожалуй, самая важная грань в нашей жизни.
Спасибо, друзья.
Спасибо.